Глава 24. Это было наступление. Предвестием его были хищно раздувавшиеся ноздри майора Фрики. Он стоял и смотрел поверх строя на поднимающееся солнце. Потом он сказал: «Солдаты, ровно 2 года назад мы перешли границу Советов, чтобы покарать вероломство большевиков. Теперь нам предстоит нанести им последний удар. Эшелон ждет нас на станции. Мы выступаем через 3 часа. Получить новое обмундирование, оружие, сухой паек. Свернуть палатки, погрузить все на подводы. Вопросов нет? Разойтись». Он быстро отстрелялся, майор Фрики. Да и чего рассусоливать, когда и так все ясно. Их спокойной жизни пришел конец. Они не сожалели о ней. Сожаления размягчают дух, а он им еще потребуется. Они лишь благодарили судьбу за эту короткую передышку. Не кори попросту судьбу. Скажи ей спасибо, глядишь, она и преподнесет тебе еще один подарок. Юрген был даже рад, что они покидают этот город. По ночам его мучили видения разрушенного госпиталя, изувеченных тел, которые они извлекли из-под обломков. Качалась маятником бляха с номером, которую он снял с груди Зальма, чтобы переслать его жене, с обычными в таких случаях словами: «Пал смертью героя на поле боя, во имя славы Германии и за фюрера». После таких снов он все больше погружался в угрюмую задумчивость, и попытки товарищей вывести его из этого состояния не имели действия. Все было слишком близко. Ветер доносил запах пожарища, в поле белели кресты, увенчанные солдатскими касками. А что на фронт, так даже лучше. На фронте все просто и ясно. Предельно ясно. Тут друзья, там враги. Человек в немецкой форме – свой. К нему можно повернуться спиной. Человек в русской военной форме – противник. Его надо встречать лицом к лицу с оружием в руках. Людей в гражданской одежде на фронте быть не должно. Им там нечего делать. Любой человек в гражданской одежде – потенциальный партизан. Он не должен без разрешения приближаться к ним. Если идет, невзирая на окрик – стреляй. Старик, девушка, глухой, стреляй. Только так ты можешь сохранить свою жизнь и жизнь товарищей. У людей на фронте нет национальности, пола, возраста, убеждений, чувств, желаний. Есть лишь одежда, как единственный отличительный признак. Именно так Юрген ощущал себя в тот момент. Манекеном, обряженным в немецкую военную форму. Собственно, он стоял в очереди за новой формой. «Быстрее, быстрее, быстрее!» — подстегнул проходивший мимо Гилибранд. «Получили, переоделись, сдали старую. Подгонять форму будете в эшелоне». «Мне не выдали кальсоны!» — возмущенно закричал фон Клейфель и, сминая очередь, рванулся назад в палатку интендантов. Выяснилось, что кальсон нет. Не завезли.
«Это черт знает что такое! Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!»
«В этой стране все может быть», — сказал Ули Шпигель.
«При чем здесь страна? Мы в немецкой армии!»
«Притом, вы сами видите, она разлагает нас изнутри. Нечто подобное я ощущал в Африке. Там, кстати, мы тоже воевали без кальсон». Он смеялся.
«Не понимаю, как можно воевать без кальсон. Я лично не могу, хоть убейте».
«Придется, подполковник». Юрген получил все новое от пилотки до ботинок. С удивлением повертел в руках шерстяные перчатки. Зачем они? Развернул и встряхнул плащ-палатку. Отличная штука. Натянул носки, надел ботинки, завязал шнурки. Потопал ногами. Ногам было комфортнее, чем в раздолбанных старых сапогах. Но насколько лучше, да и лучше ли вообще, покажет только марш. У следующего стола ему вручили коробочку с надписью «Аптечка». Первая помощь. Пока стоял в очереди за сухим пайком, заглянул внутрь. Бинта было именно что на первую помощь. На вторую уже не хватит. Даже на царапину в терминах фон Клефеля. Сухой паёк. 2 банки французских сардин. 2 банки бельгийских мясных консервов. 2 плитки швейцарского шоколада. Пачка австрийского витаминизированного печенья. 200 грамм украинского кускового сахара. И привет с родины. 2 вегетарианские колбаски в целлофановой упаковке. «На 8 дней», — предупреждал каждого дежурный ефрейтор. Этот срок породил множество слухов. 8 дней в эшелоне – это куда же их отправляют? Кто-то сказал Париж, кто-то Сицилия. В это верили легко. Куда угодно, только не на Восточный фронт, который был совсем близко. В подтверждение приводили слова командира батальона.
«Военная тайна. Понимай наоборот».
Юрген с усмешкой покосился на группку горячо спорящих солдат. «Пополнение.
Надо же, штрафники. Люди тертые, битые, а ведут себя, как салаги новобранцы. Они еще не поняли, куда они попали».
Последним выдавали оружие. Юрген взял лежащий на столе новенький автомат, еще поблескивавший заводской смазкой. Назвал номер. Писарь сравнил его с записью в книге. Пододвинул книгу к Юргену, дал карандаш.
«Распишитесь».
Майор Фрике долго писал рапорты, доказывая, что его батальон не просто испытательный, а ударно-испытательный. Добившись признания ударного статуса, он пошел на второй круг подачи рапортов, пытаясь привести в соответствие статус и вооружение. Слово и дело.
«Невозможно эффективно проводить ударно-штурмовые операции, если большая часть солдат вооружена винтовками устаревшего образца. Если нет возможности оснастить автоматами всех военнослужащих, выделите хотя бы автоматы для штурмовых групп».
Выделили. В каждой роте создали взвод автоматчиков. В него зачислили самых опытных, а главное – проверенных солдат. Юрген с товарищами были в их числе. Нельзя сказать, что это их сильно обрадовало. «Наши шансы погибнуть возросли вдвое», – отстраненно заметил Ули Шпигель. «Батальон пошлют в ад, а нас впереди всех открывать заслонки у печей». «Отлично!» – бодро воскликнул Курт Кнауф. «Так мы лучше послужим Германии». Он один радовался автомату, как ребенок новой игрушки. У Дитца тоже был повод для гордости. Он теперь был пулеметчиком, и ему выдали новенький МГ-42. «С ним можно управляться одному. Мне теперь помощники не нужны», — говорил он. «А с МГ-34 мы с Кинцелем даже вдвоем, знаете, как намучились? В последнем деле строчили так, что чуть ствол не расплавился. Мы менять. А асбестовые рукавицы в блиндаже. Я схватился в обычных перчатках, так волдыри неделю сходили. А какой он легкий!» Он настойчиво совал пулемет в руки всем подряд, чтобы попробовали. Никто не находил его легким. Все те же 12 килограмм, но может быть на полкилограмма меньше. Юрген тоже прикинул свой автомат на вес. Не тяжелый. Вставил магазин настолько длинный, что автомат стал походить на букву «Т». Взял автомат двумя руками, левый за магазин, правый за приклад. Сделал плавное движение полукругом, держа автомат на уровне живота. Удобно. Вскинул к плечу, прицеливаясь. Не так удобно, но в целом годится. «Не шмайсер», – заключил он, вспоминая свой короткий опыт стрельбы из автомата. «Да, не шмайсер», – сказал проходивший мимо Гелебрандт. Он всегда проходил мимо. От него было не скрыться. «МП-40. Прекрасная модель. Вы убедитесь в этом в бою. Чрезвычайно эффективен при стрельбе до 100 метров». Постоянный прицел рассчитан именно на это расстояние. А вот откидной прицел. Он щелкнул планкой. Это для стрельбы до 200 метров.
«Что такое 200 метров?» Заметил фон Клиффель, тоже изучавший свой автомат. «То ли дело наша старая добрая винтовка системы Маузера. Даром, что образца 1898 года. А бьет на 2 километра. И с какой точностью?»
А у этого, по слухам, ствол уводит вверх при стрельбе очередями. Какой уж тут прицельный огонь. «Автомат лучше всего в ближнем бою», — гнул свое Гелебрандт.
«В ближнем бою лучше всего сабля», — проворчал фон Клиффель. Он никак не мог отстать от кавалерийских привычек.
«Да нет, эта штука получше будет», — подумал Юрген.
Он впервые ощутил интерес к оружию. И неожиданно для самого себя повторил плавное движение полукругом, держа автомат на уровне живота.
На станции чадно дымил гигантский паровоз. Эшелон состоял из сильно поврежденных русских вагонов. Они были непривычно большие. Но большие не маленькие. С лязгом отползли высокие двери. Началась погрузка. По временной наклонной платформе закатывали вверх орудия и передки орудий, пылевые кухни и повозки, повозки, повозки. Нагруженные канцелярскими бумагами, цинковыми ящиками с патронами, ящиками с гранатами, минами, аппаратами связи и катушками с проводами, со всем огромным батальонным хозяйством. Тут всем нашлась работа. Упирались плечами в задки повозок, крутили руками выпачканные в грязи колеса, взваливали на спину тяжелые ящики.
«Раз, два, три, взяли!»
Новая форма покрывалась пылью и трещала по швам. Половина вагонов была отдана лошадям. Лошади не люди, их на шею друг другу не посадишь. Фон Клефель вызвался помогать при погрузке. Ему это было в радость. И лошади его слушались, кивали головами в такт его ласковому говорку, тихо ржали, поднимаясь по платформе, вставая выгороженные стойла 10 на вагон. Высвобожденные ездовые метали внутрь тюки прессованного сена, лошадиный сухой паёк. Солдаты грузились последними. Размещались в таких же стойлах с грубо сколоченными двухъярусными нарами. По 8 человек в стойле. Спать либо по очереди, либо на полу. Но они не жаловались и не грустили. Они шутили сами и смеялись шуткам друзей, отгоняя мысли о фронте. Сидели в распахнутом проеме дверей, курили сигареты и трубочки, у кого что было. Кто к чему привык. Смотрели на убегающие вдали, проносящиеся мимо поля и леса, поражаясь бескрайности и малой по сравнению с родной Германией заселенности этой страны. И еще они пели песни, каждый раз с легкой грустью вспоминая Карла Лаковски. Да, у них теперь во взводе были скрипка, кларнет и гитара, но они даже вместе не шли ни в какое сравнение с его аккордеоном. Да, у них был сборник песен «Километр Штайн» со множеством известных и давно забытых мелодий, но не было Карла, который один мог воскресить их, спеть так, как надо, как их пели в их родных местах. Ехали они странно, проносились на полной скорости мимо крупных станций, так что едва удавалось прочитать названия, а потом часами стояли на безвестных разъездах, пропуская эшелоны, преимущественно с техникой, с артиллерийскими орудиями, самоходными артиллерийскими установками, бронетранспортерами и танками, заботливо укрытыми брезентом. Куда ехали, они тоже не знали. Редкие прочитанные названия станций ничего им не говорили, даже Юргену. Кроме Смоленска.
«О, Смоленск!» – воскликнул фон Клефель. Страшная была мясорубка.
Мне потом объяснили, что русские всегда начинали воевать у Смоленска. А заканчивали у Москвы, добавил Ули Шпигель. Нет, к Москве они только входили во вкус. Ориентировались по солнцу. Сначала они ехали на юг. Опять Сталинград? Воспоминания о сталинградской катастрофе еще не были стерты в памяти блистательными победами и вселяли ужас. От Смоленска повернули на восток. Нет, не к Москве, успокоил всех фон Клефель. К Москве севернее, а мы чуть южнее. Чуть южнее – это хорошо. У них в батальоне было несколько солдат, бывших под Москвой. Они многое порассказали о русской зиме. Зима была страшной. И та, и вообще. Это было как на Северном полюсе. И пусть сейчас было лето, неважно, откуда и когда начинается путь к Северному полюсу. Главное, что он заканчивается одним и тем же – морозом, убивающим все живое. Юрген тоже мог кое-что рассказать товарищам о русской зиме. О том, что под Саратовом на Волге морозы бывают и покруче, чем в Москве, и что если они будут продолжать двигаться в том же направлении, то вполне могут оказаться как раз под Саратовом. Он так прикинул и не сильно ошибся. А как прикинул, так и загрустил. Ему вдруг стало отчетливо ясно, что русский солдат-штрафник Павел Колотовкин сказал ему чистую правду. И попади он в родные с детства места, ничего он там не узнает, и никого там не встретит. Это будет чужая земля, которую будут населять чужие люди. Они пронеслись мимо последней крупной станции.
«Брянск», – прочитал фон Клефель. «Какое ужасное варварское слово. Нет никакой возможности запомнить название этих русских городов».
«Нам предстоит переименовать их все», – сказал Куртнауф. «Есть предложение назвать этот город Куртнауфбург, а центральную улицу назвать Гитлер-Югенд-Марш-штрассе», – сказал Юрген. Он хотел пошутить, а вышло зло.
«Вы в последнее время чем-то сильно раздражены, Вольф», – сказал фон Клефель. «Чем? Это ваше личное дело. Я не собираюсь лезть вам в душу. Но вот вам совет старого вояки. Выплескивайте раздражение на противника, а не на товарищей».
«Извините, подполковник», – сказал Юрген. «Я запомню ваш совет».
Так-то лучше.
Да бог с ним, с этим городом и его названием, постарался разрядить обстановку Ули Шпигель. В мире так много прекрасных городов, а в этом мы никогда больше не будем. Поверьте моему слову. Они поверили. У Шпигеля случались прозрения, они в этом убеждались не раз. Да, он точно знал, что никогда больше не будет в этом городе. Вот только зря он говорил за всех. После Брянска эшелон вновь поплелся с черепашьей скоростью. За день они проехали километров 50, подолгу отдыхая после каждого короткого рывка. «Мы бы за это время пешком больше прошли», – неосторожно заметил Куркнауф во время последней остановки.
«Выходи!»
– донесся протяжный крик. «Накаркал», – сказал Ули Шпигель с осуждением, глядя на Кнауфа.
«Учишь вас, молодежь, учишь, да все бестолку», – проворчал фон Клефель. «Сколько раз говорил, лучше плохо ехать, чем хорошо идти». «Нет, все недовольны. Как кто-то вас за язык тянет».
Выгружались в чистом поле рядом с укатанной грунтовой дорогой, пересекавшей железнодорожные пути. Путей было несколько. К двум старым русским ниткам добавились две новые. К наступлению готовились загодя и основательно. Они встали на крайнем пути, на невысокой, как показалось вначале, насыпи из щебня. Стенки стоил трансформировались в сходни. По ним сводили лошадей. А вот с несамоходным имуществом пришлось помучиться. Пока батальонные плотники сбивали трапы для орудий, солдаты выгружали многочисленные ящики, принимали их на вытянутые вверх руки, оттаскивали дальше от внезапно выросшей насыпи. Уже принялись за подводы, те, что полегче, а молотки плотников все стучали. Наконец установили трапы, стали спускать по ним на веревках орудия. «Это уж пусть артиллеристы корячатся», – решили они, упали на землю, закурили. Сквозь крики артиллеристов донесся гул самолетов. Он шел с востока. «Тут-то нас и накроют», – обреченно сказал Вайнхольд. «Мы тут как на блюдечке». «Лучше здесь, чем в эшелоне», – заметил Ули Шпигель. «Мы бегаем быстрее, чем он ездит», – попытался реабилитироваться за недавний промах Курт Кнауф.
«Проспали», – крикнул фон Клефель, проплывающим высоко в небе самолетом.
«Да это, похоже, наши», – неуверенно сказал красавчик. «Он был специалистом потому, что ездит, а не потому, что летает».
«Что наши, что Иваны, все равно растяпы», – воскликнул фон Клефель.
Он не любил летчиков. Раздался грохот и истошный вопль. Пушка скатилась с трапа, сорвавшись с веревок, размозжила грудь одному из солдат. Он умер через полчаса.
«Первая потеря», – спокойно сказал фон Клефель. «Это наша первая, но, увы, не последняя потеря!» Прокричал майор Фрике двумя часами позже, когда они выстроились перед свежим могильным холмиком со сколоченным из толстых брусьев крестом. «Нас ждут тяжелые бои, и мы не пожалеем своих жизней во славу Германии и фюрера! Крепите мужество, солдаты! Направо! Шага марш!»
Он не терял времени даром, майор Фрике. Они шли по дороге на юг. Час за часом, километр за километром. Часов набралось много. С 6 вечера до 10 вечера следующего дня. Километров вышло еще больше. Гелибранд сообщил, что 55, но ноги говорили, что никак не меньше 65. Двух вегетарианских колбасок на такой марш-бросок было явно недостаточно. Слева у дороги показалась деревня. Она была разительно не похожа на ту, где они стояли весной. Покосившиеся домишки вросли в землю, крыши крыты где соломой, где дранкой. Под слеповатые окна затянуты грязью и паутиной. Ни одного яркого пятна, ни краски, ни цветов. Нестройно забрехали собаки, их было немного. Жителей вообще не было, то ли ушли, то ли спали, рано улегшись по крестьянскому обычаю.
«Первый взвод – сюда! Второй взвод – сюда! Третий взвод – сюда!»
Гелибранд определял дома для постоя. Солдаты с громкими криками вваливались в дома. Наконец-то отдых. В крики выплескивались последние силы. Едва войдя в дом, тут же падали на пол спать. Спать, спать. Юрген зашел в дом вслед за фельдфебелем, запалившим лампу. На лавке под окном лежал человек. При виде немецких солдат он зашевелился, сполз на пол, схватил лоскутное одеяло и, не разгибаясь, прошмыгнул в дверь. Ни пола, ни возраста человека определить не удалось. Что-то взлохмаченно-серое, обряженное в бесформенной обноске. Это был не единственный обитатель дома. Печь была покрыта шуршащим шевелящимся ковром из тараканов. Что-то упало сверху на лицо Юргена, поползло, щекоча обветренную кожу. Он хлопнул рукой по щеке. Какой мерзкий запах. Он поднял голову к потолку. Слой круглых коричневых бляшек. Клопы. «Чем они здесь, интересно, питаются?» – тихо сказал ему на ухо красавчик. «Ишь, какие жирные!» «Наверное, теми, кто здесь был на постое до нас», – так же тихо ответил Юрген. «А где обглоданные скелеты?» – спросил красавчик. «Пошли на двор», – предложил Юрген. «И то верно». Они пропустили других солдат, которые не заметили или не захотели замечать всю эту грязь. Фон Клефель рухнул на лавку и тут же захрапел. Вайнхальд полез на печку. Он помнил, что фрау Клаудио с внучкой спали именно там и решил, что это лучшее место в доме. Остальные устраивались кто где мог. Юрген с красавчиком вышли на двор, обошли дом кругом и легли под каким-то раскидистым деревом, завернувшись в плащ-палатки. Они отлично выспались. Еще бы столько же, и было бы вообще прекрасно. Но фельдфебель уже прокричал подъем. От его мощного крика упало несколько яблок. Дерево, под которым они лежали, оказалось яблоней. Пока Юрген тер ушибленное плечо, красавчик обтер яблоко и с хрустом вонзил в него свои крепкие зубы. «От черт!» – сказал он, скривившись. «Кислое?» – спросил Юрген. «Это само собой», – ответил красавчик, – «но еще и червивое». Он с отвращением смотрел на жирного белого червяка, выползавшего из надкушенного яблока. Такие же гримасы отвращения были на лицах солдат, выходивших из дома. Вайнхальд нес свои носки, которые он держал двумя пальцами, отставив далеко в сторону. Носки были белыми от гнит. «Носки ты быстро очистишь», – успокоил его Юрген. «Носки не волосы». «Что?» – в ужасе закричал Вайнхальд и, выронив носки, схватился руками за голову. «Угу», – покачал головой красавчик и сказал, повернувшись к Юргену. «Мы сделали правильный выбор».
«Какой выдающийся экземпляр!» – воскликнул фон Клефель, выловивший блоху. «Прытью размером напоминает мою лошадь».
«Богатейшая фауна», – согласился Ули Шпигель. «Богаче только в Африке». К счастью, рядом с деревней протекала речушка. Они отправились туда мыться. По дороге им попались на глаза образцы другой местной фауны, куда более приятной. Параллельным курсом шествовала, переваливаясь, стая жирных гусей. На лугу паслись две коровы. Интендант что-то говорил стоящему рядом крестьянину. Крестьянин изображал непонимание, хотя и так все было понятно. В конце концов, он покорно погнал коров к полевым кухням, попыхивающих дымком. Интендант шел рядом и настойчиво совал ему рейхсмарки. Иван смотрел на него с недоумением, потом взял бумажки и, не пересчитывая, сунул их в карман штанов.
«Нас ждет горячий обед, товарищи!» – бодро возвестил фон Клефель.
«Но сначала дружеский завтрак», – сказал Ули Шпигель, вынурнувший из высокой травы. В руке он держал за шею гуся. Голова гуся запрокинулась на бок, хвост касался земли. «Это мародерство», – сказал Вайнхальд с легким осуждением. «Это законная контрибуция», – возразил ему Ули Шпигель. «Компенсация за моральный и физический ущерб от ночлега». «Мы должны заплатить», — гнул свое Вайнхальд. «Конечно, конечно», — прекратил дискуссию фон Клефель и тут же открыл новую.
«Как мы будем его готовить?»
«Эх, была бы сабля, я бы сделал вам гуся на вертеле. У меня это когда-то отлично получалось». «Запечем в глине», — предложил Ули Шпигель. «Тут что удобно, что не надо ощипывать». «Не уверен, что мы найдем здесь глину», — сказал Вайнхальд, подавивший упреки совести. Брейтгаупт молча взял гуся и принялся его ощипывать. У него это ловко получалось. Они тем временем развели костер. Дитс сходил к полевым кухням, принес бидон с кофе, щедро заправленным сахарином. «Каша будет через 3 часа», — сообщил он. «Свободное время». Они выпили по кружке кофе, наблюдая за пылающим костром.
«Брейдгаупт Невальный»,
– объявил фон Клефель, поднимаясь. «Есть добровольцы в боевое охранение?» Все рассмеялись. «Боевое охранение? Отлично сказано!» «На их гусе найдется немало охотников». Вызвались Диц и Вайнхольд. Остальные разбрелись кто куда, договорившись встретиться через полтора часа. Юрген наткнулся на большое поле, засеянное пшеницей. Колосья были мощные и обещали щедрый урожай. Жизнь продолжалась, несмотря на ужасы войны, на то, что эта местность уже второй год была в центре боевых действий. Это поразило его больше всего. Потом он набрел на луг. Белый от корзинок тысячелистника и пушистых шариков клевера. Среди них в глубине мелькали яркие красные крапинки. Земляника. Юрген наклонился и стал собирать душистые ягоды. Красный сок стекал по пальцам. Единственная красная жидкость, которую он видел за последний год, была кровью. Со стороны деревни донеслось стройное пение. Он поспешил туда. По дороге маршировали ротные колонны совсем молодых солдат, обряженных в новую форму. На развернутых знаменах блестело золотом шитье надписей. «Молодые львы, мир принадлежит нам. Вечно юная Германия». Майор Фрике стоял рядом с фон Клефелем и смотрел на проходившие колонны. В глазах его была грусть.
«Насколько мне известно, из лагерей в Силезии сюда направили 18 тысяч новобранцев Гитлер-Югенда», – тихо сказал он фон Клефелю. «Какой ужас!» – так же тихо ответил тот.
«Необстрелянные мальчишки». Юрген поспешил отойти в сторону. Вскоре он наткнулся на Курта Кнауфа. Тот стоял на обочине, приплясывая от возбуждения. «Вон, наши гамбургские идут!» – крикнул он Юргену. «Славные парни!» Марширующие солдаты услышали этот крик, приветливо заголосили. «Молодые, крепкие парни, в глазах огонь, улыбки на лицах. Им все нипочем. Марш сменяет марш». Вот гаркнули песню о свастике. Свастика в белом круге на огненно-красной основе была избрана народом в суровый час испытаний. Курт Кнауф крепился, но не выдержал, подхватил последние строки песни, размахивая сжатым кулаком. «Мы не боимся ни смерти, ни черта, с нами в союзе Бог!» Заметил насмешливый взгляд Юргена, сказал, оправдываясь.
«Приятно вспомнить молодость. Я таким же был». И добавил уже снисходительно. «Мальчишки, что они понимают?»
После обеда и они двинулись в путь. Той же дорогой, все ближе к фронту.
«Пришло наше время», — разглагольствовал фон Клефель на ходу. «Летом мы Иваном не проигрываем. Как только немецкий порядок не разбивается о русскую зиму, мы демонстрируем наше преимущество». В выучке, в тактике и в стратегии. Так было в 41-м, так было в 42-м, так будет и сейчас.
«Если немецкий порядок не разобьется русское лето», заметил Ули Шпигель, закатывая рукава кителя и утирая пот со лба. «Такую жару я встречал только в Африке. Это солнце вытопит из нас остатки жира, а кровь закипит в жилах».
«Сначала закипит вода в радиаторах», сказал красавчик, показывая рукой настоящую на обочинах технику. «Да, удивительная страна», — подхватил фон Клефель. «Всего в избытке. Морозы и жары, красоты и грязи. Территории, людей. Все в крайней степени, нет умеренности ни в чем. Все неистово и необуздано. Чуть больше, чуть меньше не имеет в этой стране никакого значения. В два раза больше, в два раза меньше тоже не имеет значения. Совершенно невозможно воевать. На правильной войне силы противников приблизительно равны. Все решают стратегия, тактика и дух. Сгруппировать силы таким образом, чтобы на каком-то участке достигнуть преимущества и так нанести противнику поражение. Вы, возможно, полагаете, что наша блестящая победа над Францией была достигнута за счет многократного превосходства в силе? Как бы не так! Мы нанесли удар, едва став чуть сильнее. Это чуть, в сочетании с нашим духом и ударом в обход линии Мажино, решило исход кампании. И все. Париж распахнул нам свои объятия. Мир, спокойствие, благоденствие. В этой стране чуть не решает ничего. Он долго рассуждал на эту тему, но в конце концов замолчал, сморенный жарой и усталостью. Они шли уже 8 часов с получасовым перерывом на кофе. Солнце клонилось к горизонту, но духота не спадала. Они прикладывались к фляжкам с водой, но вода тут же выходила струйками пота, прочерчивавшими бороздки на запыленных лицах. Слева от дороги раскинулся лагерь новобранцев из Гитлерюгенда. Они стояли у палаток и скалили зубы, глядя на их нестройную колонну. Этого нельзя было терпеть. «Подтянуться!» – крикнул Гилебранд. «Песню запевай!» «Курткнауф всегда готов!» Он громко затянул старую солдатскую песню, как бы в пику этой молодой поросли. Мы старые вояки, знаем полмира, с севера на юг, с востока на запад. Мы путешествуем без денег. Где нас судьба расположит, нам все равно. Но в любое время мы готовы встать, так как мы всегда тут как тут. В любое время встать мы готовы. Мы старые вояки, всегда готовы. Мы старые вояки, подхватил Юрген и, подтянувшись, бодро замаршировал по дороге. Знай наших. К месту назначения прибыли к 8 утра. Лошади едва переставляли ноги, низко опустив головы. Автомобильные моторы хрипели и кашляли. Лишь они шли и шли, как автоматы. И прошли бы еще, если бы не уперлись в двойную нитку траншей, тянущихся налево и направо, насколько хватало взгляда. Несмотря на то, что вовсю светило солнце, никакой суеты в траншеях и около них не наблюдалось. Лишь редкие дозорные приветливо махали им руками. «Это передний край?» – с удивлением спросил Вайнхольд. «Нет, это черти какая линия обороны», – ответил фон Клефель. «Можно подумать, что мы собираемся обороняться, а не наступать». «Может быть, оно и к лучшему», – сказал Вайнхольд. Теперь в его голосе звучало облегчение. «Обороняться?» Фон Клефель поднял правую бровь и принялся шарить пальцами в кармане кителя в поисках монокля. Монокль означал высшую степень негодования. «Нет-нет, я имел в виду, хорошо, что мы будем наступать в последнем эшелоне», – поспешил сказать Вайнхольд. «Не надейтесь, Вайнхольд», – поспешил сказать Улишпигель. «Мы просто пришли раньше других, и в атаку мы пойдем не только из самой передней линии, но еще и самыми первыми». «Что же, хотя бы отдохнем перед наступлением», – вздохнул Вайнхольд. «Не надейтесь», – бросил проходивший мимо Гилебранд. Он всегда проходил мимо, от него было не скрыться. Но для начала их отправили в баню. Собственно, это была прачечная с огромным паровым котлом и специальной камерой дезинфекции. Последняя порадовала их даже больше, чем возможность вымыться после марша. Укусы паразитов, подцепленных на ночевке в деревне, вызывали дикую чесотку до крови. Они снимали с себя всю одежду и развешивали на перекладинах в камере дезинфекции. «Жаль, что нельзя снять с себя скальп и отправить его туда же», – сказал голый Вайнхольд, яростно скребя волосы на голове. «Могу оказать вам эту небольшую услугу», – сказал Улишпигель. «У меня есть по этой части небольшой опыт. Я сделаю это нежно», – добавил он томным голосом. Все засмеялись. Ничто так не снимает усталость и напряжение после долгого марша, как хорошая дружеская шутка. Они развесили пропаренную одежду на сколоченной из тонких реек решетке и завалились спать. Когда они проснулись, одежда уже высохла. А потом им устроили настоящую баню. Гилебранд слов на ветер не бросал. Наверное, он научился этому у майора Фрики. Тактические занятия продолжались от темна до темна, что в это время года составляло часов 20 в день. В основном отрабатывали взаимодействие с танками, благо танков и места было сколько угодно,
не то что в Витебском и тем более в Томашовском лагерях. Да и танки были другими. В польском лагере у них был один легкий чешский танк. В Витебске такая же легкая немецкая двойка, с казавшейся игрушечной короткой пушечкой на башне. А здесь майор Фрике подогнал сразу 4 тройки, которые были всего вдвое тяжелее, но казались огромными, с длинными 50-миллиметровыми пушками. Теперь эти пушки смотрели на них с расстояния метров в 200. Рядом с танками стояли танкисты в пилотках и черной форме, перехваченной в поясе широким кожаным ремнем. Они чему-то смеялись, поглядывая через плечо на стоявших в чистом поле штрафников.
«Солдаты, внимание!» – громко крикнул майор Фрике. «В одну шеренгу, становись!»
Все перестроились.
Копать ров шириной в 2,5 метра. При приближении танков лечь на дно рва и не подниматься до особой команды. Не подниматься, что бы ни случилось.
Танки пойдут через час. Он демонстративно посмотрел на часы и как будто хлыстом ожег.
Приступить!
Первым в их роте вонзил саперную лопатку в дерн Гелибранд и пошел копать как заводной, попутно отдавая приказы стоявшим поблизости солдатам.
«Шутки по боку», — подумал Юрген.
«Давайте копайте с той стороны», — сказал он красавчику и Дицу, «а мы с Куртом с этой». Сказал и сам на себя подивился, чего это он вдруг раскомандовался. Но самое удивительное, что товарищи его беспрекословно послушались.
Красавчик с Дицем сделали по 3 длинных шага в сторону от танков и вонзили лопатки в землю, прорубая первую ровную линию. «Они просто делают очевидные вещи», — подумал Юрген. «Для этого приказы не нужны. Может быть, я и не говорил ничего, а только подумал. То же самое, что и все». На этом все мысли умерли, кроме одной. «Успеем или не успеем?» В том, что майор Фрике в назначенное время пустит танки, сомнений не возникало. Они на него даже не смотрели. Только на танки опущено танкистов. Что они там делают?
Подденут ком земли и, выбрасывая его, засекут боковым зрением стоящие черные фигуры.
Отлично.
Но вот танкисты пропали из виду. На третьем броске Юрген сообразил, что не видны и танки. Это они уже по грудь закопались. Да плюс куча выброшенной земли. Едва успокоился, когда донесся шум заводимых моторов.
«Они будут греться минут 10», — крикнул красавчик.
Всего 10 минут пронеслось у Юргена в голове. Он заработал с удвоенной скоростью, повторяя вслух. «Ровнее! Делайте дно ровнее!» Ему казалось, что на неровном дне гусеницы танка переломают им все кости. А на ровном? Додумать он не успел, потому что сквозь лязг приближающихся танков донеслась команда майора Фрике.
«Внимание! Ложись!»
Они рухнули плашмя на землю вдоль рва, тесно прижавшись друг к другу. Каска Дица уперлась в плечо Юргену.
«Диц молодец, каску успел надеть, а вот я забыл», — подумал он.
Глина, до которой они успели докопать, приятно холодила щеку. В ухо, прижатое к земле, вползали ракочащие утробные звуки, так не похожие на резкий скрежет, царапающий барабанную перепонку в другом ухе. Юрген приоткрыл правый глаз, скосил его вверх. Взгляд уперся в гусеницу танку. На траках чернели комья земли, колыхались прилипшие свежие травинки. Вот одна травинка оторвалась и медленно полетела вниз прямо на лицо Юргену. А за ней, настигая, опережая, ринулась вся железная махина.
«А-а-а!»
– закричал Юрген. Ему показалось, что гусеница прошла всего в нескольких миллиметрах от его лица, лязгнула по каске Дица и ушла вверх. Неподалеку кто-то надсадно кашлял. На него, наверное, пришелся выхлоп двигателя.
«Внимание! Встать!»
– донесся голос Фрике. И чуть позже.
«Ну что, все живы?»
В голосе майора звучала добродушная усмешка. До Юргена она дошла часа через 2. Диц внимательно разглядывал свою каску. Ему тоже показалось, что гусеница задела ее. Но никаких свежих царапин не обнаружил. Красавчик с Куртом Кнауфом отряхивались, на них, лежавших по краям, осыпались стенки рва. На верхних краях рва виднелись широкие в локоть вмятины глубиной в ладонь, следы от прошедшего танка.
«Средний танк. Одно слово, тройка», – донесся голос фон Клифеля. «От него даже в такой ямке спрятаться можно». Конечно, если бы он крутанулся на месте, от нас бы мокрое место осталось. Но будет танк с такой мелочевкой, как пехота, связываться.
Конечно, танки все больше по кавалерии специализируются, поддел его Ули Шпигель.
В частности, по кавалерии, не моргнув глазом, парировал фон Клейфель.
Хотя маневренность у танка хуже. Обратите внимание на след. Какая глубокая осадка, и это на сухой и довольно твердой, в чем мы имели возможность убедиться земле. А в болотистой местности он вмиг увязнет. То ли дело лошадь, везде пройдет.
А наша тройка хороша только для войны в Европе, на ровных дорогах.
Потому у Иванов танки и лучше, что у них дорог приличных нет.
«Действительно лучше?» – спросил Ули Шпигель без малейшей насмешки.
Фон Клейфель считался у них непререкаемым авторитетом в области танков.
«Конечно.
Монстры, а не танки. Непробиваемые крепости на колесах, вооруженные до верхушки башни. Они их называют по имени своих вождей. Я лично сталкивался с танком КВ, с Климом Ворошиловым, большевистским маршалом и военным министром. Крепкий орешек».
«Вы об него, если не ошибаюсь, саблю сломали», — не удержался Ули Шпигель.
«Именно об него», — важно кивнул головой фон Клейфель. «Он был нечувствителен к насмешкам в свой адрес. К сожалению, об танк, а не об маршала».
«А самый главный танк у них носит имя, естественно, Иосифа Сталина. Его я видел только на картинках в Академии Генерального штаба. Я имею в виду танк», — уточнил он. «И не испытываю ни малейшего желания увидеть его воочию».
Слушая рассказ фон Клейфеля, смеясь под начком Ули Шпигеля, Юрген быстро забыл о пережитом ужасе и все прочие упражнения выполнял без малейшего страха и даже с лихостью. Особенно ему понравилось ставить магнитные мины на танки. Он терпеливо лежал, затаившись в неглубоком окопе, пока танк не проплывал мимо в 5 шагах. Тогда он рывком вылетал из окопчика, подбегал к танку чуть наискось и сзади, хватался за крюк, запрыгивал на танк, на лету прикреплял мину между корпусом и орудийной башней, по инерции проносился дальше и спрыгивал с танка с противоположной стороны, совершая элегантный кувырок. А вот испытать фауст-патрон в действии ему не дали, как он не просил об этом Гелибранта. Юрген впервые держал фауст-патрон в руках и никак не мог поверить, что такое нехитрое устройство, на котором даже не было прицела, способно остановить могучий танк.
«Коктейль Молотова еще проще», — заметил фон Клейфель, — «и не менее эффективен. Если удается попасть в моторную часть, танк вспыхивает, как спичка».
«На сколько метров вы бросите бутылку с горючей смесью?» — ввязался в спор Гелибрант.
«Я?»
— фон Клейфель поднял правую бровь.
«Вот видите?» — нисколько не смущаясь, воскликнул Гелибрант. «А фауст-патрон бьет на 30 метров».
«Пфф». Фон Клейфель пренебрежительно выпустил воздух сквозь надутые губы. Юрген продолжал с сомнением вертеть фауст-патрон в руках.
«Хотите испытать его в бою?» – напирал Гелибрант.
«Отлично! Я запишу, что вы вызвались быть фауст-патронщиком!»
«Пишите!» – пожал плечами Юрген.
Он вернулся на полигон, где отрабатывалось очередное упражнение. Наступление при поддержке танков и одновременно отражение танковой атаки противника. Упражнение было неинтересным. Полроты шло за танками, вторая половина, разбившись на пары, лежала в окопах, изображала стрельбу по наступающей пехоте. Юрген работал в паре с красавчиком. Когда танк прошел над ними, красавчик отсек пехоту меткой стрельбой, а Юрген не менее метко швырнул деревянную болванку, имитирующую гранату, в башню уходящему танку. Они с красавчиком установили такой порядок раз и навсегда. Красавчик слишком любил машины, чтобы швырять в них разными предметами, тем более взрывающимися. Так они тренировались 2 долгих дня. На Юргена раз за разом накатывали немецкие танки, он швырял в них деревянные болванки в форме гранаты или наводил на них фауст-патрон. На него шли цепью солдаты в немецкой форме, в них он тоже швырял дымовые гранаты и стрелял холостыми патронами. И они, в свою очередь, стреляли в него и норовили попасть гранатой в его окоп. В его голове все смешалось. К концу 2-го дня он уже не различал ни крестов на танках, ни формы нападавших, ни лиц товарищей. Он видел лишь обезличенные человеческие фигурки, ходячие придатки к смертоносному оружию в их руках. И если майор Фрике, обер-лейтенант Гелибрант или любой другой офицер указывал ему на эти фигурки и командовал «Огонь по врагу!», Он, не раздумывая, нажимал на курок. На следующий день они свернули лагерь и в сумерках двинулись в сторону передовой. Они прошли через несколько линий укрепленных позиций, набитых техникой и солдатами. На следующую ночь они заняли место в передней траншее, сменив находившуюся там часть. Это было 4 июля. Эту дату нетрудно было запомнить. Юргену в этот день исполнилось 22 года.